Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение», совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Меня зовут Карина Орлова, а в студии журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим Леонардович изъявил желание поговорить не об Украине сначала, а, как ни странно, о 1 мая.
О труде.
О труде.
Но это же важно.
Вот и говорим. Итак, о труде.
Ну да, во-первых, хотел поздравить тех людей, которых наградили. Независимо от того, что это за награда, я уверен, что это достойные люди, которые могут быть примером для всех и которыми мы можем гордиться. Но меня занимает во всем этом совсем другое. В обществе спектакля, которое возникло в эпоху постмодерна, важнейшие концепты, которые на протяжении долгого времени организовывали, вдохновляли и историю, превращаются в отрицание самих себя. Вот, допустим, труд. Что сегодня в этой интерпретации понимается под трудом? Совсем не то, что понималось под трудом, когда возникало 1 мая. Первомайское понимание труда вне контекста социализма просто не существует как таковое. Потому что труд рассматривался социализмом, историческим материализмом, которое сформулировали Маркс и Энгельс, как важнейший источник вообще развития истории. В процессе труда совершенствуются трудовые отношения, совершенствуются технологии, совершенствуются средства производства. И главное, в процессе освобождения труда, что было основной идеей первомарского праздника, рабочий, который всю свою жизнь отдает процессу труда, а жизнь – это то, как бы, что нам принадлежит, и вот изначально. Мы на самом деле распоряжаемся в какой-то мере своей жизнью, своим временем. Мы можем не работать, мы можем работать. Мы можем каждый раз, когда мы поступаем на работу, мы продаем свою жизнь, продаем свое время. Смысл 1 мая был в том, чтобы сделать так, чтобы прибавочная стоимость, то есть то время, которое рабочий работает не на себя, а его время измерялось этой мизерной зарплатой, которую он получал как в 19 веке, так и сегодня, не отчуждалось капиталистам, не отчуждалось правящей элитой. То, что получается так, рабочий работает там 10 часов в сутки, тяжело, потом получает там в зубы какие-нибудь 25 тысяч или 40 тысяч рублей, а капиталист, присваивая то время, которое находится за рамками его зарплаты, там, не знаю, жрет с майсенского фарфора паштета соловьиных языков, понимаете, слушая какую-нибудь там супер-музыку. И это противоречие, которое социализм пытался решить расширением, скажем так, вот этого фактора влияния труда на общественную жизнь. Считалось, что когда говорилось «владыкой мира станет труд», это имелось в виду, что не такие вот уютные, хорошие рабочие будут ходить там и вежливо получать зарплату у каких-нибудь олигархов там, понимаете, там два раза в месяц, и будут этим полностью довольны, когда им в зубы ткнут плюс 5% зарплаты. А владыкой мира станет труд, это то, что рабочий работает, но часть того времени, которое находится сверх его зарплаты, отчуждается не в пользу какого-нибудь индивидуума, который присваивает себе право быть элитой, бюрократом, как это сегодня происходит, олигархом, как это сегодня происходит, криминальным авторитетом, как это сегодня происходит.
А кому? Куда это?
Обществу. Обществу. Вне этой концепции 1 мая просто непонятен. Труд, результат труда, прибавочная стоимость, она отчуждается в пользу общества, а общество из этого перераспределяет средства на развитие рабочих, там, не знаю, менеджеров, капиталистов,
Максим,
ученых
и так далее. Я все поняла, но все-таки, тем не менее,
это был самым эффективным способом модернизации, что доказал Советский Союз.
Праздник 1 мая существует и в России, и
мне
в
кажется,
Италии,
это выродилось в постмодернистский спектакль. Сегодня, по крайней мере, вот то, что я вижу, знаете, когда 1 мая празднуют там какие-нибудь либеральные демократы или партия бюрократов-капиталистов, это просто противоречит самому принципу 1 мая.
А профсоюзы когда?
Вот. Ну, не знаю, Шмаков говорит, мир, труд, мать. Значит, Шмаков согласен, вот я слышал его речь на «Эхо Москвы», значит, Шмаков согласен с той эксплуатацией рабочих, которые сегодня существуют в России, с тем, что Абрамович покупает Дарье Жуковой дом за 100 миллионов в Лондоне, а рабочие, которые работают на Абрамовича, получают там по-разному, не знаю, там несколько десятков тысяч рублей.
Так
Шмаков с этим согласен.
1 мая? Или вообще не должно быть?
Я считаю, что это левый праздник, это праздник исключительно социалистический. И только беззубость наших левых партий или партии, которые стоят на позициях социализма в той или иной форме, позволяет отчуждать у них смысл 1 мая и отчуждать у них смысл великой фразы «освобождение труда».
То есть я правильно понимаю, что выходить на демонстрации должны левые?
Нет, кто угодно. Почему? Мы живем в свободной стране, мы живем в свободной стране. Сегодня вон вышли какие-то гомосексуалисты, понимаете, там еще кто-то с украинскими флагами.
Что вы так уничижительно какие-то?
Почему? Нет, я не уничижительно, просто фиксирую. Как гомосексуалист, так с украинским флагом. Понимаете, это позорит Украину, во-первых.
Почему?
Я считаю, что это вообще антиукраинский пиар. Попробовали бы они во Львове и в Тернополе выйти и заявить, что они гомосексуалисты. Они бы там получили по мозгам так, понимаете, чтобы никогда в жизни больше жовто-блакитный флаг в руки не взяли бы. Потому что в греко-католической церкви это все не приветствуют совсем, поверьте. Как и в православной, между прочим, тоже. Поэтому, Карина, выходить-то может кто угодно. Но нас интересует не просто спектакль, где разные там персонажи в разных масках кружатся по поверхности земли, понимаете? Здесь вот монархисты 1 мая празднуют, здесь 1 мая празднуют фашисты,
не, ну
здесь
как
либералы,
это должно быть? Это должно быть требование, как, почти как протест, как
надо
мистик,
научиться,
да?
Выход из спектакля постмодерна в постулировании политических требований.
А, политических требований, вот то, о чем мы
в их конкретизации.
Да, то есть это
марксизм,
реально...
Марксизм не умер. Марксизм не умер. Я общаюсь с греками, коммунистами, там, не знаю, с латиноамериканцами. Для них марксизм – это актуальная
вот
вещь.
Вот скорее, как в Афинах, да, сегодня?
Как в Бразилии, например. Вот Лула, он марксист,
не, не, не,
он социалист.
Я имею в виду 1 мая тоже.
Как в Афинах, безусловно.
Вот сегодня.
Вот еще жив Манолис Глезос, понимаете, который одновременно, кстати, он коммунист, естественно, Манолис Глезос, он символ левого движения. И он одновременно, кстати, православный человек. Он вот там сказал, что я... Там, я коммунист, но я, когда умру, попрошу, чтобы меня похоронили как православного. Он грек. Вот, может быть, в современную эпоху происходит то, над чем работал Фидель, о чем мечтал Че. Когда Че сказал, что когда христианство и социализм соединятся, они станут непобедимы в этом мире, естественно.
На этом тему труда закроем, прервемся на рекламу, вернемся через минуту.
Политическая топонимика. Тема программы «Дилетанты» в этот четверг после 9 вечера. У нас в гостях председатель правления гильдии лингвистов-экспертов, доктор филологических наук, профессор Михаил Горбаневский. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера. В этот четверг после 22 часов в программе «Кейс». Эксперты Алексей Осин и Алексей Нарышкин. «Кейс» в четверг после 10 вечера.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить. Безопасно и надежно. Экипаж – пилот Михаил Горбачев, гонщик, инструктор, автомобильный журналист. Штурман – Ольга Бычкова. «Доехали» – по четвергам после 23.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем «Особое мнение». Сегодня его высказывает журналист Максим Шевченко. И вот какой вопрос у меня. Максим Леонардович, вчера во власти Киева Украины заявили о том, что 25 мая, в день президентских выборов, будет также проведен общенациональный украинский опрос, на котором будет поставлен вопрос о децентрализации власти. Сегодня российский МИД назвал подобные планы оторванными от реальной жизни. Заявили, что... Ну, в общем, что провести серьезное обсуждение в украинском обществе не получится, что слишком маленький срок, что невозможно до 25 мая все это организовать. Я бы хотела узнать ваше мнение по поводу того, насколько нужно проводить такой опрос, и ваше мнение по поводу реакции российского МИДа. Ведь, кажется, именно Россия все время последний там, месяц говорит о том, что Украине нужна децентрализация и федерализация.
Деунитаризация.
Вот так, да.
Федерализация нужна Украине. Конечно, это спасение для Украины. Это спасение для ее как единого территориального целостного государства. Про Крым, естественно, Украина может забыть.
Не, давайте про опрос прямо сразу.
Да.
Почему МИД так набросился? Почему так раскритиковал?
Почему набросился МИД, это вы Лукашевича спрашиваете. Я, собственно говоря, не анализировал их мотивы. Я могу попытаться... Просто понять, почему Россия против этого выступает. Россия выступает против этого, потому что в современной ситуации де-факто существующей гражданской войны на территории Украины или в Украине, когда целые регионы и целые города регионов и выходят из-под власти Киева, эту власть не признают и готовы с оружием в руках отстаивать свое право на иное политическое мнение и даже на иные политические форматы, объявляются республики, создаются, люди берутся за оружие. На Востоке и Юго-Востоке происходит настоящее народное восстание. Можно сколько угодно их называть боевиками, сепаратистами, террористами. Это как про шпионов, знаете, если наши, то разведчики, если ихние, то шпионы. Всегда так. Вот для меня эти люди разведчики, условно говоря. Это мои люди, это мои братья. Честно вам скажу, что я и львовян, или галичан, и жители Полтавы, Винницы, Житомира, там, не знаю, Черкассы, Ужгорода, Ивано-Франковска, тоже не считают для себя чужими людьми. Это тоже мои братья. Но эти восстали по социальным мотивам. Они не хотят подчиняться олигархической либеральной хунте.
Так они должны быть заинтересованы в том, чтобы поставлен был на национальный уровень
вопрос. Они не верят
вопрос.
Просто тому, что БЮТ, который захватил блок Юлии Тимошенко, который захватил власть в Украине, смотрите, Турчинов – человек Тимошенко, Аваков – человек Тимошенко, Наливайченко – человек Тимошенко, Яценюк – ну, условный человек Тимошенко, он, конечно, как бы так в стороне, но тоже, как говорится, с ней прошел достаточно большой путь. Губернаторов ставит Коломойский, тоже человек как бы к ней близкий.
Но лидирует
даже
почему-то Тегибко, по опросам там Порошенко.
Даже Тегибко и тот, как говорится, хоть это и партия регионов, на самом деле все равно связан был с Юлией Владимировной долго и упорно.
Но рейтинги самые высокие у Петра Порошенко.
Поэтому я считаю, что БЮТ попытается сорвать, вот это вот бютовское правительство попытается сорвать эти выборы. На самом деле они лгут. И Юлия Владимировна прекрасно понимает, что если она проиграет эти выборы, она их проиграет, если не будет развиваться конфронтация, то она становится политическим трупом и может отправляться на помойку историческую.
Хорошо, выборы, окей. Вот этот опрос. Почему? Вот я просто вас спрашиваю, потому что вы же придерживаетесь того же позиции, как
мы. Я думаю, что сейчас они поставят вопрос. Я придерживаюсь...
Про федерализацию.
Они поставят вопрос. Думаю, что Восток, Юго-Восток, несколько областей, по крайней мере, городов, с десяток, может, больше, откажутся участвовать в этом вопросе.
Ну почему же? Они же добиваются этого.
А чего? Они совершенно не добиваются того, чтобы им ставили такого рода вопросы, которые решались бы, знаете ли, большинством где-то там в Киеве или в других местах. Такого рода референдумы все решаются под влиянием телевизоров, на самом деле. А телевизоры, как мы знаем, там разные. Поэтому они хотят, что решать такие вопросы не в жанре референдума общеукраинского.
А как вы решили?
Прямым переговором. Есть самозаявленная позиция Донецкой Республики. Вот Турчинов или кто там еще, там какой-нибудь там Микола Миколыч, там приезжает в Донецк и ведет переговоры просто с ними.
Максим Леонидович, смотри, там же Донецкая республика, там же не вся, не весь Донецк вышел, захватил обладмистрация.
Не весь Донецк,
тоже сколько-то
но это субъект политики.
Но он сам себя так определил.
Да, вы знаете, это как, допустим, в 18 году сказать, кто такой Нестор Махно. Вот есть там губернатор Екатеринослава, вот с ним надо разговаривать. А тут какой-то бандит, атаман Нестор Махно.
Ну, киевскую-то власть не признают, все говорят, а кто такой Турчинов? А почему же?
Правильно. А Турчинов говорит,
кто такой, да.
Турчинов говорит, а кто такой там вот сирец, что это, говорит, террорист у нас арестован.
Так надо либо
понимаете?
Всех признавать сразу, либо никого не признавать.
Так Карина, я об этом всегда и говорю, что Турчинов, если бы он не был заинтересован в гражданской войне, ну не он, конечно, а Тимошенко, потому что мы понимаем, что Турчинов это просто инструмент в руках Тимошенко и тех, кто стоит за ней. Может быть, кстати, и Януковичу, поскольку гражданская война выгодна Януковичу, это дает ему и его людям легитимный способ вернуться. Но тут у Януковича позиция более сложная. Он может торговаться с Порошенко, договариваться с ним в обмен на право его сыновей, там, других вернуться в Украину, например. Он поддерживает Порошенко в противовес Юли. Потому что победа Юли, понятно, что она не простит ему тюремного срока никогда. Победа Юлии Владимировны для группы Януковича – это смерть в любом случае.
Максим Леонидович, возвращаемся к Турчинову.
Возвращаемся к Турчинову. Турчинов в нормальной ситуации должен был бы... Если в Киеве революция, то и в Донецке революция, и в Луганске. Давайте, товарищи революционеры, или господа революционеры, или паны революционеры, сядем и поговорим, а какую мы хотим видеть Украину. Есть народный губернатор, есть какие-то там еще самовыдвиженцы. Плохие, неплохие – это люди, которые проявили политическую волю, постулировали ее, которые взяли в руки оружие и которые защищают ценой своей крови, ценой своих жизней, свои принципы.
А я правильно понимаю, что вы сами признаете Турчинова и власть в Киеве украинской властью? Вы не считаете?
Нет. Я считаю, что это не Я объясню свою позицию еще раз. Я считаю, что это временное правительство.
Ну так как же можно признавать донецкие вот эти вот самообразовавшиеся власти?
Ну так же, как временное правительство Бюта, блока Юлии Тимошенко, которое сформировалось в Киеве, потому что это фактически бютовское правительство. Правительство, которое проиграло общеукраинские выборы, демократические, между прочим, а потом силовым способом просто захватило власть. Точно так же можно признавать, там даже ударовцы отодвинуты от этой власти, понимаете? Фракция «Удар», которая, между прочим, взяла на себя, и фракция «Свобода», которая взяла на себя основную тяжесть борьбы в ноябре, декабре, январе, отодвинута от принятия решений.
Сама
от серьезных решений.
Ну что, не смогла бороться. Ну,
да, не смогла бороться, а я думаю, тут несколько иные были причины, понимаете?
Ну, ладно.
Но дальше происходит следующее.
Так признавать или не признавать?
Кого признавать?
Нет, смотрите, просто вы говорите, что вот...
Ну, странный вопрос. Вы знаете, вы можете признавать Деникина или Троцкого, там или Махно, там или Петлюру. Это не имеет значения, ваше признание. Это ваше признание, это просто ваша ставка в этой карточной игре, в этом, на самом деле, в этом политическом покере. Все зависит от того, кто из них победит.
Нет, я понимаю, но просто вы как
Если
говорите?
Если победил бы Деникин, то Ленин был бы...
Давайте говорить о сегодняшнем.
Там, не знаю, чудовищем. А победил Ленин?
Нет, ну вот победил Турчинов.
На долгое время Деникинство. Я не верю, что они победят.
А почему же... Хорошо, мы можем... Давайте тогда ровно с таким же успехом не верить, что победили в Донецкой самопровозглашенной республике вот те люди, которые захватили здание области администрации.
Они не претендуют на всю Украину, они претендуют на Донецк. На Донецкую область, а в Луганске ребята претендуют на Луганскую область. Да. Я думаю, они удержат свои позиции. Я думаю, что выбить из их позиций можно только ценой большой крови, которую не потерпит ни Россия, ни Европейский Союз.
Я все-таки
Поэтому я думаю, что Киев, попытавшись взять как бы на хапок, таким нахрапом, Славянск там и так далее, получив по зубам, по большому счету, сейчас отполз и понимает, что больших ресурсов-то у него нету для того, чтобы решить вопрос силовым путем. Поэтому вот начинается провокация, типа попытки убийства Кернеса, понимаете, это же все начинается такой хаос, как бы вот убийство политических заметных фигур — это классическая схема дестабилизации ситуации. Она порождает в обществе панику и неуверенность. Кернеса убили не потому, что...
Ну, его не убили, но вы что?
Ну, хорошо, но его он чудом не убили. Пуля прошла в 2 миллиметрах от сердца. Чудом не убили.
Да,
вы же не верите, что снайпер не хотел его убить? Он его хотел убить.
Он все-таки жив, я поправила просто.
Да, он жив там и так далее. Но зачем в него стреляли? Ну, может, у него какие-то были по недвижимости контракты, но это не имеет значения. В него стреляли, потому что он был фигурой слабой, которая не стояла ни на этой стороне, ни на этой стороне. Такую фигуру всегда выбивают для того, чтобы посеять политический хаос.
Максим Леонидович, у нас телезритель есть один из Украины.
Да.
Очень просит вопрос задать вам. Вот вы 23 января в эфире «Эхо Москвы» в «Особом мнении» сказали, что единственная сила, которая сохраняет с Украиной стратегические отношения, это Русская Православная Церковь.
Да, так и есть.
В общем, вы сказали, что если мы потеряем Украину, то это будет, в общем, обернется катастрофой для России. Вот у меня просто ваша цитата.
Вы да, я готов ее 1000 раз повторить, 1000000 раз, и повторить в любой ситуации, в любом кабинете.
Ну, что вы имели в виду, когда... То есть, у него вопрос-то такой. Сейчас-то мы, очевидно, уже потеряли Украину.
Мы ничего не потеряли, ничего не очевидно совершенно.
Я сейчас не говорю про Восточную область. Я говорю про то, что...
А я считаю, что мы не потеряли ни Львов, ни Ивано-Франковск, ни что-то еще. Да, к сожалению, в России есть силы, которые пытаются стравить русский и украинский народ. Точно такие же силы есть в Киеве.
А эти силы в России в Кремле сидят, я правильно понимаю?
Ну, я считаю, это одна партия во власти есть такая, понимаете, которая как бы действует в этом интересе. Потому что иначе мне просто не объяснить вот это вот, ну, скажем так, подбрасывание антиукраинских тезисов, которые там существуют. Как будто украинцы, 40 миллионов украинцев, как минимум, которые живут в Украине и за ее пределами, это не те люди, которые осваивали Сибирь, которые проливали кровь на бастионах Севастополя, которые бились, не знаю, там, за создание той же самой империи, которую кто-то любит, кто-то не любит. Доля в строительстве империи у украинцев не менее, понимаете, 40%.
Это
поверьте,
прекрасно.
Как минимум. Сегодня их отдают просто бандеровцам кто-то. Из каких-то пропагандистских усилий.
Не все в Украине считают, что там кругом одни бандеровцы.
Я тоже так не считаю, сектор. Потому что я считаю, что вообще никаких бандеровцев это маленькая. Я считаю, что бандеровцы это просто вот политическая бандеровщина, это маленькая, достаточно маргинальная группа.
Ну, вы знаете, какое есть мнение на Украине? Вот в том
да,
числе,
давайте.
Я так понимаю,
наши
телезрители.
Может, только я про церковь, вот это вот важный вопрос, я не ответил
поговорим,
на него.
Вот, да? Ну, следующий, да, у меня хорошо, отдельная. Давайте, да. Понимаете, украинцы-то сами считают, что вот Россия, воспользовавшись трудным периодом в истории Украины, пришла, оттяпала Крым совершенно незаконно и как бы, ну, по стандартам международного права. И как быть с этим? То есть вы правда считаете, что мы не потеряли 40 миллионов братского народа?
Я ничего не потерял. Может, кто-то там и потерял, кто хотел потерять, кто хотел развести украинцев. Смотрите, Россию перессорили с православными народами. С грузинами России конфликт с православной Грузией. С Украиной православной конфликт. С кем еще? С греками осталось поссориться. Понимаете, с румынами тоже конфликт, православная страна, между прочим.
Но мы с католиками
с кем мы дружим? Мы дружим с монофизитами, мы дружим с бог знает кем, понимаете? Мы поссорились. Россию, русский народ стравили с православными народами и с мусульманскими народами. И, может быть, это, конечно, произошло случайно, но я что-то не верю в такие случайности. Это я уже много лет наблюдаю целенаправленную информационную политику кавказофобии. Это сравнивание русских с кавказцами, с исламскими народами. Прежде всего, с исламскими. Потому что вся кавказофобия направлена против мусульман и против православных на Кавказе. В первую очередь. Я вижу сравнивание русских с православными народами, украинцами и румынами, например. Даже эстонцы, часть эстонцев, и то православные. Понимаете, даже с ними
мы умудрились поссориться. 85% россиян выходят радостно, Крым наш. И вот...
Я тоже считаю, что воля народа Крыма – это абсолютно справедливая вещь.
Прекрасно.
Я поддерживаю
но
волю народа Крыма.
Это своей территорией считают. Которую
не только украинцы.
Россия...
Это считала украинская элита своей территорией. На самом деле, я это считаю, что вообще все эти конфликты примиряются с помощью восстановления единого политического пространства под названием ну, Советского Союза уже не будет, поскольку...
Российская империя.
Нет, и не Российская империя, это может как-то по-другому называться. Все эти границы теряют значение. Какая разница, понимаете, на развалинах СССР возникли лимитрофные государства, по большому счету.
Договорим об этом после новостей, которые случатся прямо сейчас.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Сегодня в особом мнении журналист Максим Шевченко, и, значит, вот о чем я хотела сказать.
Карина, я хочу просто эту мысль в эфире произнести.
Давайте.
Это не конфликт народов и не конфликт цивилизации, как нам тут пытаются объяснить. Это конфликт правящих элит. В Украине, Украина сегодня правит, элита не украинская, антиукраинская. Потому что среди них даже нет этнических украинцев. Они используют фактор украинского национализма для достижения своих политических целей. Понимаете? Ни Аваков, ни Турчинов, ни другие. Они не украинцы по духу, по своему.
А в российской элите украинцы по духу своему?
А в российской элите тоже, к сожалению, есть группа, которая использует русский этнический национализм для того, чтобы поддержать претензии Российской Федерации, которая является домом для 100 с лишним народов, на что-то еще, понимаете? Вот есть русские и русскоязычные. Вот там нет русских, там, допустим, татар, бурятов, там, не знаю, там, башкир там, и так далее. Русские и русскоязычные. Это же, на самом деле, очень опасная подмена, которая меняет федеративную суть нашего государства, как союза народов. У нас, получается, это то тихой сапой была, на самом деле, протащена формула политического и цивилизационного просто изменения внутри страны.
Максимально,
поэтому в этой ситуации стоять на позиции религии, на позиции христианского единства, мне кажется, это принципиальная спасительная позиция.
Я просто сейчас одна
Я могу сказать, что православные, русские, там, украинские православные, на Кубани православные там, и так далее, мы должны ощущать свое единство. Пусть паны друг другу чубы рвут и стравливают своих холопов, христиане не должны участвовать в этом стравливании.
Отлично. Вот сейчас мы переходим к теме, о которой хотела сказать. Две недели назад, когда вы были последний раз в программе «Особое мнение», вы говорили, когда-то, как раз тогда Украина объявила о том, что она перестанет пускать в страну российских граждан мужского пола.
И после этого на Святой Седмице они отменили.
Отменили,
это,
вот.
Потому что они услышали,
да,
то, что мы тут
говорили. Да, я вот и хотела сказать.
Ну,
да.
Спасибо, они это разумная позиция.
А теперь переходим к заявлению патриарха Кирилла.
Давайте.
Слышали, да, вчера он
напомните,
сказал,
пожалуйста. Я просто был в пути.
Вчера он заявил на заседании Высшего церковного совета. Ну, главная его фраза, там большое такое выступление, не буду вам все цитировать, но у РПЦ не может быть политических противников, и церковь остается над политикой. Патриарх говорил,
вот я не слышу эти слова, сказал то же самое, что я чувствую в своем сердце. Для меня невозможно оторвать две лавры правого берега, Киево-Печерскую и Почаевскую лавру, от Троицко-Серговской и Дивеевской лавры. Это единый православный мир. И православные должны бороться за единство христианского мира, славянского, русского, украинского, белорусского, вопреки всем попыткам бюрократии, олигархии и криминала разделить нас, растащить по нашим лимитрофным квартирам, которые сегодня есть, а через 20 лет про эти государства, может, никто не вспомнит. А церковь и православное единство переживет, оно пережило советскую власть, лагеря, расстрелы, гонения, ссылки. Должны и сейчас это пережить.
А
это
хотела,
единственная позиция,
как
которая
православного
только
человека,
может
который
быть.
Понимает. Вот патриархом Кириллом, это у него такой душевный порыв случился, то, что он вдруг стал вне политики, известный всегда тем, что он активно поддерживал
это
Владимира Путина.
Это политическое заявление, то, что он сказал.
Это, безусловно, это само все политическое заявление. Во-вторых, он неоднократно выступал с политическими заявлениями в поддержку Владимира Путина. И, ну, это мы сейчас не будем, да, тут не нужно приводить какие-то примеры, это как бы очевидный и установившийся факт.
Ну, просто есть церковное правило, по которому епископ не должен ссориться с князем, если князь не совершает принципиально антихристианских, антицерковных деяний. Вот князь может быть таким,
сяким, плохим. Ну, и поддерживать не обязательно, так вот я.
Ну, это уже на выбор,
ну, вот
потому что это вопрос дипломатии. Церковь существует параллельно,
да,
а не в подчинении
государству. До этого патриарх Кирилл выбирал вот активно поддерживать.
Звери, чудовище Петр I сломал церкви, попытался сломать церковь хребет, подчинив ее прокурору, обер-прокурору Синода, и сделав ее просто министерством. Церковь больше, чем это.
А может быть так, что патриархом Кириллом движет то, что доля Украинской православной церкви, Московского патриархата, в общем числе приходов РПЦ, составляет 43%?
Ну, конечно, разумеется. Всегда Украина и в советское время была основой православной церкви. Там просто было больше всего приходов. Всегда было самое верующее население было. В Полтавской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, там, не знаю, там и так далее областях. Одесской, понимаете, семинария была в Одессе. Там были великие святыни, великие монастыри, которые были осквернены, конечно, в советское время. Лавра, например. Там был музей сделан. Но так или иначе, конечно, Украина и украинская паства – это опора, скажем так, русской православной церкви.
А я правильно понимаю, что если Московский патриархат, ну, РПЦ теряет эту украинскую паству, ну, вот в свете вот из того, что происходит, мы же не знаем, как там все повернется, то РПЦ перестанет быть крупнейшей православной церковью в мире.
Да, это одна из задач тех, кто сегодня ведет войну на стравливание русского и украинского народов. Одна из задач – это уничтожение или ослабление церкви. Это, собственно, всегда задача врагов христианства.
А тех, кто кого враги христианства?
Тех, кого Христос в Евангелии назвал домом сатаны, понимаете, это их.
Ну, а кто это?
Ну, вы почитайте Евангелие, поймете.
Нет, нет, я вот
понимаете,
сейчас.
Это их работа.
Те, я кто, не понимаю,
те, кто ненавидит христианство.
Ну, кто ненавидит?
Те, кто ненавидит христианское единство.
Ну, кто это?
В Евангелии написано, кто это. Это враги христианства.
Нет, ну, кто они?
Слуги антихриста.
Ну, Максим Леонидович, ну, кто это?
Что,
ну, американцы, я не понимаю, мусульмане, католики. Кто враги?
Давайте не будем самое профанировать, я вам сказал, ясно совершенно, дайте себе труд открыть Евангелие, вы сами все там прочитаете. И заодно, кстати, Евангелие посмотрите. В период, по крайней мере, с Пасхи до Вознесения, это очень полезная, душеполезная вещь, посмотреть Священное Писание.
А вдруг?
Здесь очень важный момент еще состоит в следующем. На самом деле, вот этот вот попытки стравливания, попытки разделения, они более чем очевидны. Заметьте, во всей этой истории никто не упоминает, я просто не видел в информационном поле упоминаний необходимости сохранить христианское православное единство. Говорят, левый берег нам, правый берег им. это говорится по телеканалам, в ток-шоу, в новостях, это пишут аналитики, русские, нерусские, с русскими фамилиями, с нерусскими не имеет значения. Но я извиняюсь, Киево-Печерская лавра находится на правом берегу, и Почаевская лавра находится на правом берегу. Я не хочу отдавать в Евросоюз, где легализованы гомосексуальные браки и антихристианские всякие законы существуют, православные святыни и огромную массу православного населения. Греция сопротивляется этому.
Чему?
Греция проявляется тому, чтобы женщин пускать на Афон.
Ну, слушайте, не несмотря на то, что посе,
а вот при том, что на православную церковь в Греции...
Древняя, но это никак
На православную церковь в Греции ведется страшное наступление, страшное давление
кого?
Всегда. Со стороны европейских структур,
ну,
либеральных
каких?
Европейских структур.
Ну, каких?
Карина, ну посмотрите,
ну, назовите,
пожалуйста.
Ну, вот
посе и ОБСЕ, пожалуйста.
Что они делают? Посе и ОБСЕ?
Они постоянно предъявляют Греции требования.
Какие?
Чтобы Греция допустила на Афон... Казалось бы, ну какое вам дело?
И это самое большое наступление, которое совершается
на греческую
церковь?
Ну, это одно из самых больших, потому что это считается, что греческие принципы, в греческой конституции записано, что православие является государственной религией Греции. Это противоречит, видите ли, европейским ценностям. В греческой конституции записано, что право Афон, он обладает своим законом, своими правами. На Афон не допускают женщин. Европейские структуры либеральные, там зеленые и так далее, постоянно требуют отмените, отмените, отмените. Это дискриминирует женщин. Это дискриминирует сексуальное меньшинство, это дискриминирует кого угодно.
Больше никак не наступает.
Им Афон
вот
отвечает.
На Афон.
Ну, в частности, да, это
хорошо.
Очень важно. Да.
Ладно, давайте...
помимо этого, Европейский Союз взял за моду оскорблять православную Грецию, говоря, что там живут какие-то ленивые люди, которые не работают.
Ну, ой, какое страшное оскорбление.
Конечно, это оскорбление, потому что если вы бывали в Греции...
Конечно, бывала.
А я люблю эту страну, у меня близкие друзья греки.
Я там раз в год был.
Ну, такой трудолюбивейший народ, который на этих камнях, где нет воды, создал просто райские сады, масличные, например.
Ну, просто, может быть, имеется в виду все-таки, что вот есть Германия, которая...
Правильно, греки – это не немцы. И делать из них немцев – это значит относиться к ним как к рабам.
Ну, греки не самый трудолюбивый народ, скажем.
Короче, на православные народы ведется тотальное наступление со всех сторон.
Хорошо.
Это мое видение. И украинская ситуация только укрепила меня в этом. Тем более, тем сильнее я буду выступать за союз православных с мусульманами против общего врага. Против Запада, западных этих протестантских элит со всеми пособниками, которые ведут активнейшее наступление на православный и мусульманский мир.
Среди мусульман, я думаю, вы найдете горячую поддержку.
А я вас уверяю, среди православных Запада еще больше.
Еще больше. Можно коротко еще?
Давайте.
Вот про Ходорковского. Тут вышло его интервью французскому изданию. Не помню, как оно называется.
Мне, честно говоря, не интересен Ходорковский совсем, но давайте, ладно.
Не-не-не, тут не про это. Он просто сказал, что у него сделка с Путиным действительно была, но вот он говорит, что истекает она в августе. А почему в августе? А потому что ему в любом случае пришлось бы меня освободить, поэтому обязательство держаться подальше от политики, заниматься детьми, действует только на время досрочного освобождения.
Но он не держится подальше от политики, он приехал в Украину, выступает на Майдане, значит, он нарушил условия сделки.
А как вы оцениваете политические перспективы Михаила Ходорковского?
Где?
В России.
Близкий к нулю.
Почему?
Ну, потому что я не понимаю, почему этот человек должен каким-то образом иметь какие-то перспективы в России.
Хорошо, а как вы оцениваете эффективность от конгресса украинско-русской интеллигенции, который был проведен в Киеве по инициативе Ходорковского? Как-то это полезно было.
Ну, мне кажется, что без представителей интеллигенции России,
да, они там были.
Украинцы составляют в России значительную долю населения. Ну, там вот официально 7 миллионов, это те, кто записал себя этническими украинцами. Но люди, ощущающие в себе этнические корни, украинские, происходящие от Украины, подобные мне, допустим. Я встречаю Сергея Кармурзу не так давно, нашего выдающегося философа. Он тоже говорит, там у меня украинские корни, и таких людей десятки, вот сотни я встречаю, их десятки миллионов. Я поэтому полагаю, что без участия представителей Российской Федерации этот конгресс не действителен.
Это была программа «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Меня зовут Карина Орлова, до свидания.